Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На следующей неделе у нас будет повод подумать о том, почему наши предки так верили, что их во времена войн и нашествий оберегают святые иконы и святые воины. Вот будет у нас 10 августа праздник в честь Смоленской иконы Божьей Матери и 12 августа память святого Иоанна Воина. И та и другая память очень дорога сердцу православных русских людей. Смоленская икона – одна из основных почитаемых икон Матери Божией, хотя их очень много, их десятки, но вот есть Смоленская, есть Казанская, есть Иверская, есть Владимирская, то есть есть какой-то набор, вот несколько таких святых икон, которые почитаются столетиями как защитницы русской земли. Помимо того, что к ним прибегают с молитвами и в каких-то частных обстоятельствах люди, но обычно вот о них особенно вспоминают, когда на всю страну надвигается какое-то бедствие. И вот среди них Смоленская икона, мне кажется, выделяется тем, что она как бы... Ее описание событий с ней связанных, оно как раз на удивление напрямую показывает, что это действительно так, даже людям, которые не очень-то в это верят. Потому что когда она считалась заступницей и защитницей Смоленска, поскольку туда в силу династических обстоятельств была принесена и считалась вот главной иконой в городе, но так случилось, что позавидовали московские князья. И в какой-то момент ее забрали в Москву. И когда ее забрали в Москву, Смоленск захватили поляки. И историческое подтверждение верований смолян привело к тому, что иконы им вернули. И так уж совпало, что в скором времени город был освобожден. Вот детская ли это вера наша, когда мы в период каких-то бедствий, обрушивающихся на город или на государство, обращаемся к иконам Пресвятой Богородицы?
Действительно, Смоленск – город, который очень много раз переживал тяжелейшие боевые действия. Осады, когда люди просто от голода умерли, штурмы, когда люди погибали от обстрелов. Но все равно это город, который, мы видим, Богородица сохранила, потому что мы знаем многие великие столицы древности, которые сейчас где-то в песках занесены, или которые руина просто рядом в окрестностях, в деревушках, рядом с каким-то большим современным центром. А Смоленск, один из древних городов Руси, до сих пор стоит, и более того, даже в нем сохранились уникальные для нашей общерусской ситуации после монголо-татарского нашествия храмы домонгольские. Да, мы помним, что не все пережили, что вот у нас есть несколько храмов в Суздале, во Владимире, да, неплохо сохранились храмы в Пскове и Новгороде, куда татары не дошли, да, сохранились у нас храмы в Чернигове, в Киеве, в Полоцке сохранились, и вот один из этих городов – это Смоленск, Смоленск, который тоже вот эти древние святыни вмещает. Смоленская икона Божьей Матери, надо понимать, что в каждом городе почиталась своя икона. Вот сейчас, в 21 веке, когда мы там, у нас и там и Казанская, и Владимирская, и Знамени, и Курская Корена, и все мы знаем, и в разных уголках страны человек открывает церковный календарь, открывает интернет, он все про все иконы знает, на них передачи вещают. Нельзя сказать, что вот было такое, что вот много разных икон, и Богородицы много по-разному поклонялись. Нет, люди любили, почитали Пресвятую Богородицу, и обычно была в городе просто одна почитаемая икона, которую особенно люди окружили своей любовью. и получала имя она по местности. И тут не было какой-то конкуренции, ой, я читаю Владимирской иконе Божьей Матери акафист по такому вопросу, Казанской по такому, а Смоленской по третьему. Это, увы, увы, недостаток нашего современного перенасыщенного информации времени. Для смолян это просто был единственный неповторимый, самый древний, самый чтимый образ Пресвятой Богородицы. А тоже накладываются политические события, причем тут повторяется история, как и в византийские времена было. Если мы посмотрим на праздники древних святых, перенесения мощей, перенесения реликвий, то мы увидим, что в основном это святыни забирали из провинциальных небольших городов Восточной Римской Византийской империи и везли в Константинополь. И для местных людей это не было радостью. Ну, как-то вот не прославить, конечно, больше почет, более роскошный храм, может, построили в Константинополе. А, да, где-то действительно это было и спасение от мусульманских завоеваний, тоже где-то какая-то польза была. Но, тем не менее, конечно, для людей это было потеря. Для Смоленской иконы Божьей Матери тут некоторые исключения. Потому что удивительно, что московский царь решил вернуть смолянам икону на тот момент, когда Смоленск был под польско-литовской оккупацией. То есть в данном случае икона так возвращалась, ну, на территорию оккупанта и врага. Но здесь это настоящий христианский поступок, потому что ты думаешь не о большой политике, а думаешь о людях, которые страдают и которым нужна рядом их святыня. И, в принципе, мы видим, что Господь этот подход благословил, потому что вскоре после возвращения этой иконы в оккупированный литовцами город, что Господь и этот город вернул обратно в русское государство. Поэтому для современного человека в 21 веке, вот в 2022 году, тоже этот пример очень-очень актуален. Если ты в первую очередь не стремишься к молитве, если ты в первую очередь не стремишься к святыне, к любви к Богородице и к любви к ближним, которые тоже нуждаются в этой молитве, а пытаешься прежде всего ну, какие-то политические там, цели, достижения, вопросы вынести вперед, то Господь это все разрушит. Если же ты будешь действовать из любви, если ты будешь готов уступить, если ты будешь готов жертвовать, то Господь обязательно, как и в ситуации со Смоленском 500-летней давности, точно так же все благополучно к пользе русского народа разрешит.
Обратимся теперь к истории святого Иоанна Воина и к тому, почему именно этого святого так полюбили на православной Руси. Вообще, поскольку его жизнь проистекала во времена Юлиана Отступника, там очень много всего непонятного и странного. Все, что связано с этим императором, оно какое-то странное. И гонение на христиан было странное, и каким образом в царствовании императора, который всячески старался обольстить своих противников христиан, а не казнить их, поскольку считал, что это абсолютно бессмысленное занятие, был он достаточно интересной личностью, привлекавшей до 20 века интерес русских писателей, которые старались как-то, вот, включая Мережковского, понять, что же было в голове у этого человека. Он всячески старался избегать резких движений, но вот мягко, но очень настойчиво лишал христиан всех привилегий, которые они до этого получили у его предшественников. И все бы было хорошо, если бы не восстание в Антиохии. Вот так уж случилось, что Юлиан Отступник, следуя принципу «разделяй и властвуй», стравил практически язычников и христиан в Антиохии. И, ну, по хорошей римской традиции, там сгорел языческий храм, обвинили христиан в поджоге, а христиане возмутились, начали громить языческие молельни, и, в общем, все это выродилось в такую сильные городские волнения, усмирять которые были отправлены, естественно, войска. Среди этих войск был и Иоанн Воин. И вот его поведение по отношению к христианам во время этого восстания привело его самого за решетку. И если бы не гибель императора, неизвестно, чем бы это кончилось, то есть, в общем, вполне могло бы кончиться и казнью. Но так уж получилось, что гибель императора спасла тех христиан, которые оказались в этот момент в темнице. И остаток жизни Иоанн Воин занимался далекими от воинской службы делами, исключительно благотворительностью. Вот такой вот святой, который почему-то очень полюбился на Руси.
А действительно, Антиохия, город был очень-очень значимый для того времени. К тому времени уже полвека как существовал Константинополь, который искусственным образом становился главным городом империи, и потом действительно стал одним из крупнейших городов первого тысячелетия по Рождестве Христовой. Но на тот момент он только еще набирал свой вес. Пусть императорский двор был там, а по-прежнему, можно сказать, Антиохия во всей гигантской Римской империи был город номер три. Первый Рим, второй Александрия, третий Антиохия. И Антиохия, безусловно, это был город, где богаты языческие традиции, знаменитая антиохийская философская школа, но уже в рамках которой еще со времен гонений первых веков христианства образовалась антиохийская богословская школа, которая дала нам такой образ толкования Евангелия более буквальный, более практический, которая подчеркивала человечество Христа, то есть явила очень сильные региональные особенности. И поэтому, если мы вспомним политику Юлиана, которая заключалась как раз в том, чтобы показать, политика Юлиана Отступника, вот если мы вспомним гонение Диоклетиана, жесточайшее, с убийствами, это как раз то, что, чему подражал Сталин, да, вот максимально всех просто поуничтожать, максимум, и то если мы посмотрим на гонение Юлиана Отступника спустя 50 лет правления разных христианских императоров, часть из которых были еретики, точно так же гнали православных христиан, часть которых были православные, то мы увидим, что это больше напоминает, ну, как человеку, который в 21 веке живет, напоминает поздний советский год, что вот христианство – это для неграмотных бабушек. Вот профессор выступил, сказал, Бога нет. Вот отрекшийся священник, который там заслан был органами в семинарию, прошел, отучился, рукоположился, и потом радостно себя разоблачает, что, оказывается, он в Бога не верит. Вот действительно все храмы закрывают во время хрущевского витка гонения, оставляют на кладбище. Вот что неграмотных старушек на кладбище отпевает, а образованный человек, он ходит только в театры и на лектории. Вот примерно все новое, это же хорошо забытое старое, это тоже подражение гонениям Юлиана Отступника, который получил замечательное образование. Он был сослан, он, да, боялся за свою жизнь, что, возможно, в результате династических споров ему придется с ней расстаться. Просто никто не рассчитывал, что он даже будет претендовать на трон, потому что до него такая линия претендентов. Но в итоге так обернулось, что даже неожиданно для себя он стал императором. Если бы его готовили к трону, ему бы даже, ну, не дали так в круге язычников вращаться. И вот он вырос, как человек порой не церковный, он тоже знает какого-то образованного человека, может, нескольких, и думает, ой, какие люди неверующие, какие они образованные. И из-за своего вот этого узкого круга общения у него складывается абсолютно нелепый стереотип, что вот христианин – это темный зашоренный человек, а именно там атеист, язычник – это вот все просвещенный. Вот Юлиан, поскольку рос, по сути, в ссылке, пусть и в такой очень комфортный, и в окружении светил науки и образования языческого, вот он вырос таким стереотипом, ему было обидно видеть, что христиане есть образованные. Самое главное элемент его гонений – это такой, можно сказать, закон о кухаркиных детях, что христиане не могут получать языческое образование. А любое небогословское образование, оно фактически было, ну, при каких-то языческих святилищах, то есть, ну, на протяжении веков, еще со времен завоевания Ближнего Востока Александром Македонским, просто вот прошло 800 лет, а как-то вот там традиции были. Это примерно то же самое, как и людям говорят, ой, а что это вы православные, а идете в светский университет? Светский – это не значит атеистический, это не значит антихристианский. Это обычная наука, наука, которая просто не связана с богословием. Поэтому, когда Иоанн Воин оказался в Антиохии, безусловно, и как Юлиан, и как все, он увидел, что христиане – это не необразованные какие-то вот бедняки или богачи там сумасбродные, которые верят в какого-то загадочный мелкий восточный культ, потому что такие темные, непросвещенные. А он увидел множество христиан, которые, наоборот, могут вдохновлять, которые могут рассуждать о своей вере, которые объясняют Евангелие не как вот просто какая-то книжка басен, а как практическое руководство по построению жизни, вот та самая практически ориентированная антиохийская богословская школа. И, безусловно, ему как-то это хотелось сохранить. И просто когда ты видишь вот эту, потому что вера такая крепкая, простая, такая, ой, перекрестился, земной поклон, акафист, вот ее не сломать. Да, вот как идут там жара, крестный ход, идут, поют «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас», вот такой веру не жить никогда. А вот вера, она тонкая, чувствующая, вера высокообразованная, она куда более хрупкая, она нуждается в поддержке и защите. Поэтому тоже пример Иоанна Воина для каждого человека, который вот понимает, я, может, не очень глубоко разбираюсь в вероучении, не очень разбираюсь в тонкостях, у меня порой какие-то суеверия там бывают, но я вот хочу вере помочь. Постарайся оградить, помочь такому человеку рядом с тобой, у которого больше как-то вере разбирается, который может что-то объяснить. Да, потому что, может, его и нигде не послушают, ой, что это там какой-то там парень такой неказистый, несуразный, вот там Евангелие читает. Ну, а ты рядом с ним спортсмен стоишь, ну, так скажи, ну-ка все слушаем, вот мой брат во Христе. Поэтому сейчас очень порой люди антицерковно настроены, они смеются. Ой, вот это люди неграмотные, какие-нибудь там они просто спортсмены, у них вместо головного мозга мышцы, они еще что-то там о православии рассуждают. А при том точно так же рядом с ними окажется умный, образованный христианин, и они скажут, ой, это какой-то хлюпик, он такой слабак, он такой немодный. То есть всегда сатана найдет к чему придраться. Но христиане должны поддерживать друг друга, каждый чем может. Иоанн Воин, он не был высокообразованным богословом, но он, по крайней мере, помогал. Помогал, заботился о том, что вот это христианское благовестие вокруг распространялось. Поэтому и тоже мы, дорогие друзья, молимся Иоанну Воину, и мы все люди разные, и вера у нас во Христа разная, но вместе мы можем не только сами к Царствию Небесному приблизиться, но и людей вокруг нас привести к Христу.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну, на этой неделе у нас будет повод вспомнить наших новомучеников и исповедников XX века, потому что 13 августа мы будем вспоминать священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского. Один из первых русских архиереев, который не просто был убит налетевшим каким-то красным отрядом, а был проведен через инсценированный судебный процесс. Владыка Вениамин вообще сам по себе удивительный, отличающийся от многих его современников, священников и архиереев человек. Но мне хочется, знаете, о чем напомнить? Я думаю, что наши радиослушатели, если заинтересуются его удивительной судьбой, очень много о нем найдут и в интернете, и в других источниках сведений. Поэтому, мне кажется, пересказывать подробно всю его удивительную жизнь сейчас, может быть, нету ни времени, ни возможности. Но мне хочется напомнить, что он, как никто из архиереев той поры, все время подчеркивал, что наступает время, когда главная жизнь церкви – это будет жизнь приходская. И, собственно говоря, тот процесс, который был сфабрикован против него и тех людей, которые вокруг него сплотились в 18-19 году, собственно, это были люди, которые пытались во времена постреволюционные, во времена гражданской войны и смуты сохранить именно приходскую жизнь. И двое из них поплатились жизнью, потому что в результате этого процесса вместе с владыкой были казнены. Ну, а остальным пришлось пройти потом всю череду арестов, тюрем и того, что таким людям было уготовано во времена репрессий сталинской поры. Вот что такое, Что это за явление, владыка Вениамин? Почему так важно о нем помнить нам сейчас?
Конечно, вот этот процесс, он показал, пусть он и был в самом начале, и потом еще по инерции некоторые процессы судебные большевиками велись открытые. Но мы увидим, что когда к власти целиком пришел самый ужасный гонитель в истории церкви, Иосиф Джугашвили, то он вот эти публичные процессы все свернул. Потому что он помнил еще, ну, в семинаре учился, что по истории Древней Церкви, чем более публичный процесс, и когда он абсолютно несправедливый, даже если ты вынесешь нужный приговор, резонанс будет, и люди, наоборот, будут сочувствовать, будут интересоваться теми людьми, их верой, которые страдают от богоборческой власти. Поэтому, прежде всего, пример и митрополита Вениамина, и его сподвижников, в том числе особо я бы выделил его сподвижников мирян, потому что у нас куда больше прославлены лики святых, епископов, священников, монахов, монахинь, а тут вот миряне, юристы, Юрий Новицкий прежде всего, который вот сейчас, я даже знаю, многие православные юристы, адвокаты его почитают как своего такого, можно сказать, профессионального святого покровителя. Понятно, святые не имеют специализации, но все равно ты нашел для себя пример человека.
Иван Кавшаров тоже.
Конечно, конечно, потому что мог ли юрист, в принципе, и в советские годы сделать карьеру, если ты знаменитый, красноречивый, можешь, да выступай вот и обвинителем.
Да, собственно, всех... все большевики да. были в основном юристы.
Конечно, на всех этих политических процессах там можно так было подняться, вознестись на самый верх Олимпа вот этого из коммунистической партии и всей власти в Советском Союзе. Но нет, человек берет и выбирает правду, выбирает то, нигде он может заработать, нигде он может получить каких-то дальнейших клиентов, а где он, наоборот, рискует. Поэтому тоже и каждый человек, который занимается, как и адвокатской практикой, и каждый человек, который участвует в оформлении и составлении документов, в принятии законов, он вот в этот день должен задуматься, да, где-то я вот беру и что-то делаю, то, что мне может помочь больше заработать денег, что мне поможет сделать какую-то карьеру, а где-то я можно поступить как христианин и... Это мне, наоборот, принесет убытки, это мне принесет какую-то, может, преграду в карьере, но я поступлю по-христиански. И, конечно, выбирать надо второе. Это страшно, это, на это не очень решаешься, но обязательно надо помнить, что Господь дает всем по силам. Если кто-то мученик, и Господь готовит мученический венец, то Господь знает, что этому человеку этот венец будет по силам. Себя считать заранее, ой, я тоже такой весь совершенный, что меня Господь мученическим венцом наградит, это, ну, немножко, даже не немножко, а немножко в кавычках горделиво. Господь, ну, может, даст какие-то испытания, которые вполне ты перенесешь, и все у тебя будет хорошо, потому что надо про себя понимать, чаще всего я грешный, недостойный, и никакой мученический венец мне не светит. Сама фигура митрополита Вениамина, его вот отсутствие вот этой дистанции, дистанции, отсутствие дистанции в хорошем смысле слова, не в смысле понебратства, а вот такое его живое общение с людьми, с мирянами, вот его служение фактически как священника, при его статусе петроградского митрополита, это, ну, как вот второе, третье лицо в Русской Православной Церкви, что все-таки, я думаю, они сыграли в роль в том, что за ним и пошли и священники, когда можно было спокойно перекинуться на сторону обновленцев. Вот это ж не то, что, ой, ну начальник скомандовал, они за ним пошли. Ты видный протоиерей, у тебя есть чадо духовное, у тебя есть поддержка. Так вот тебе обновленческая структура, и без всякого митрополита ты тоже удобно устроился. И за ним и пошли и миряне, тоже, которые его поддержали. Значит, эта фигура смогла вдохновить. Поэтому, конечно, порой ты можешь сам и не очень разбираться в каком-то деле, потому что, ну, кто-то послушал, сказал, ой, спасибо, Господи, я не юрист, я не адвокат, то, что батюшка сказал, надо жертвовать собой, меня не касается, и можно дальше спокойно слушать передачу, ни о чем не переживать, нигде не напрягаться. Нет, где-то ты можешь просто вдохновить людей рядом с собой, потому что если рядом есть образец христианской жизни, то человек, у которого есть какие-то возможности, у кого есть какая-то ответственность, у кого есть какое-то право что-то сделать, ну, захочет он это или не захочет делать, как раз зависит от того, окажется рядом с ним такой христианин, который его вдохновит тоже поступить по-христиански. И вот таким христианином, который вдохновляет, должен быть каждый из нас. Конечно, для епископа, конечно, для священника это более первостепенная задача. Но это, кстати, не только, как некоторая дополнительная обязанность, но и, наоборот, дополнительное право для священника, потому что если ты, наоборот, понимаешь, что ты вроде и что-то готов и можешь делать, но тебя никто рядом не вдохновляет, ну вот ходишь в храм, и как-то батюшка тебя не вдохновляет, и ты живешь точно так же дальше, что вроде христианин, а изо дня в день, ну, тебя на работе, ну, какие-то вещи нехорошие там делаешь. Ну, значит, пойди, найди такого священника, найди такого епископа, который тебя вдохновит, и ты сможешь приблизиться к Царству Небесному. И пусть не сразу через мученический венец в первый ряд, в президиум ангельского воинства, так сказать, а может просто на какую-то ступенечку, приступочку вот этого небесного царствия потихонечку за долгие годы своей земной жизни ты обязательно доберешься. Предстоящая седмица дала нам много для размышлений то, что связано с актуальным днем. Вот, современностью. Мы видим, как эти слова из Священного Писания и примеры житий святых актуальны именно здесь и сейчас, в современной политической обстановке, в современной обстановке напряженных отношений между людьми, подчас достаточно близкими, родственниками, друзьями, которые находят поводы для ссор. И мы видим, что по гордости нам кажется, ой, именно сейчас мне как-то тяжело, я так нервничаю, я так в напряжении, поэтому я могу и кого-то ненавидеть, я могу на кого-то обидеться, я могу с кем-то не разговаривать, я могу где-то себе там дать слабину и быть христианином с поправкой. Не нужно никакое христианство с поправкой на ветер. Да, ветер, он всегда будет дурить, как вот мы вспоминаем, Господи, к тихому пристанищу твоему притек. Пока мы в этом мире, действительно, бурный ветер страстей нас будут сокрушать. Но если мы берем, и не просто для нас список святых в календаре, это некий перечень значков, если не просто для нас это некоторый изобразительный ряд, порой эстетически приятный икон, древних икон, о, какой замечательный образ, о, как на Новодевичьем монастыре здесь в Смоленске, какой собор стоит замечательный, древний, среди более поздних витиеватых зданий. А этим тоже можно вдохновиться. Но самое главное, если ты понимаешь, что это пример, который может освещать каждый шаг твоей жизни, причем не жизни древнего человека, а именно твоей жизни именно сейчас, то тебе станет легче, легче сделать следующий шаг ко Христу. Конечно, есть Христос, и его свет, и ориентир движения за ним, конечно, и так понятен любому человеку, который как-то разумно пытается свою веру выстраивать. Но поскольку Христос такое совершенство, что еще до него этот шаг попробовать сделать, то опираясь и на жития святых, и на историю чудотворных икон, тех вещей, которые христиане из протестантского, например, мира, они не ценят, не понимают, что это такое. Но, может, они не ценят, не понимают, им хватает силы без этого. А нам, простым православным людям, мы Господу очень благодарны. Говорим, Господи, спасибо, что ты даровал нам таких святых. Спасибо, что через своих апостолов нам истолковал. Спасибо, что ты даешь нам возможность взглянуть на образ твоей Пречистой Матери, помолиться, вдохновиться и сделать не один большой шаг, а хотя бы множество маленьких шажочков по направлению к тебе, ждущему нас.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Воздвижение Креста Господня в Митине, священник Стахико Латвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
С Богом.
Седмица на радио «Вера».